Сегодня мы говорим о еще одном качестве или еще одном принципе, который мы сформулировали как посвященность Богу. Мы будем касаться сегодня нашего отношения с Богом. Когда мы говорим о отношениях людей с Богом, здесь возможны самые разные варианты. Разные люди, у каждого человека есть свое восприятие Бога. У каждого человека свое отношение к тому, каким должно быть выражение его жизни по отношению к Создателю, Творцу неба и земли. Здесь нужно учесть одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что мы живем сегодня в чрезвычайно человекоцентричном мире. Что это значит? Я немножечко остановлюсь на этом, чтобы нам понимать яснее, о чем же идет речь. Дело в том, что весь мир практически с самого момента грехопадения пропитан идеей того, что человек является смысловым и моральным центром Вселенной. Что это практически означает? Это значит, что все для человека, и человек определяет моральные ценности. То есть человек определяет, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно. И так живет все человечество. Религии, философии, самые разные системы, которые развиваются, пропагандируются и которые формируют собой моральную базу жизни человечества, они все связаны с идеей, что человек действительно представляет собой наивысшую ценность. К сожалению, именно вокруг этой идеи вращается или построены большинство религий. Большинство человеческих религий, которые существуют на Земле, это практически адаптация этой философии, существующей в мире. Адаптация, связанная с тем, что эта часть людей признает реальность божества, Бога абсолютного или Бога Вселенной, или какого-то иного божества. И люди адаптируют вот эту идею человекоцентризма к пониманию того, что все-таки есть Бог. И в соответствии с этим выстраивают свою практику или основы своей жизни. И мы говорили об этом немножко, когда мы касались первого принципа нашей церкви. Этот принцип мы выражаем термином «богоцентризм». То есть мы видим в Священном Писании, что Бог действительно все во всем, извиняюсь, и Бог действительно главный. Бог является смысловым и моральным центром Вселенной. То есть все для Него и все им определяется, как мы читаем во многих текстах Священного Писания. Система ценностей, о которой я только что сказал, она построена на принципах того, что человек представляет себя способным определить, а каким же образом должна формироваться и должна развиваться здесь моя жизнь и жизнь людей, которые вокруг него. Проблема заключается в том, что с момента грехопадения, когда люди сделали такую заявку, и когда они попытались так жить, когда они представили вот эти претензии на то, что они действительно способны быть таким центром, личность человека и общество в целом стало подвержено постоянному скольжению в пропасть. Это своеобразная воронка, водоворот, который захватывает человечество, и он, вращаясь, он тянет человека все глубже и глубже. Людям трудно оттуда выбраться. Апостол Павел описывает это скольжение в послании к Римлянам, в 1 главе, 21 стих. Он говорит, ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? То есть это религиозные люди, которые знают, что есть Бог. В той или иной степени их представление о Боге может быть самым разным, но есть один очень важный фактор. Он выражается следующим образом. Они, поняв, что Бог существует, они не сформировали к Нему достойного Его, то есть Бога, отношения. И это породило целую череду проблем. Посмотрите, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. То есть люди, зная о том, что Бог есть, не желают относиться к Нему так, как Он этого достоин. В соответствии с этим происходит скольжение, в котором человек, или в результате которого человек попадает в водоворот своих собственных страстей и похотей. Посмотрите, эта воронка затягивает все глубже и глубже. И в 28 стихе апостол Павел уже пишет следующее. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть Бог отдает их в рабство их собственным желаниям. Они думают, что их желания главные. Они думают, что они смысловой и моральный центр вселенной. Они думают, что они живут ради того, чтобы их желания были удовлетворены. Их воля, их претензии на то, что правильно и как им кажется хорошо. И написано, что в результате этой позиции Бог на определенном этапе оставляет людей волю их собственных желаний. В результате получается следующее. «Так что они и предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия». То есть человечество находится в позиции саморазрушения. Вот эта позиция, которая утвердилась в умах людей после грехопадения, это позиция саморазрушающая. Она разрушает как личность индивидуальную, так семью или маленькие группы общества, так и человечество в целом. Это известная проблема. Вот почему цивилизации поднимаются и падают. Вот почему мы наблюдаем постоянную тенденцию внутреннего растления. Заметьте, эти слова апостол Павел пишет в первом веке. Мы читаем их, и они очень ярко описывают современное общество. Но заметьте, тогда проблемы были точно такие же. То есть они были в том же самом ключе. Беда заключается в следующем, что по мере развития человечества люди становятся умнее, у них становится больше технологий, они обладают большим количеством знаний, они могут более эффективно достигать самых разных целей, но внутри тлеют. И поэтому все вот эти достижения, они служат в качестве усилителей, которые усиливают их же собственные саморазрушающие тенденции. Люди понимали, что это плохо, и поэтому для того, чтобы каким-то образом противостоять этому, они прибегали к разным инструментам. Философия – один из них. Это попытка философски определить, понять смысл того, что существует здесь. Или социология, когда люди говорили о разных классах, о разных типах отношений к разным классам людей. Или психология, когда людей учат хорошо себя чувствовать. Что сделать, чтобы хорошо себя чувствовать? Экономика, самые разные экономические методы предлагались. То есть на протяжении истории много самых разных инструментов использовалось для того, чтобы помочь эту проблему внутреннего растления человечества контролировать как-то. Они не помогали. Но, пожалуй, одно из наиболее распространенных средств, которым пользовались люди, это религия. Это попытка каким-то образом поставить человека под контроль при помощи религиозных инструментов. То есть эти люди понимали, что, оказывается, мы не сами здесь на земле, оказывается, есть еще что-то выше нас, и нам как-то нужно строить отношения с Богом. И вот здесь начинается та часть, о которой мы говорим сегодня. Дело в том, что большинство, подавляющее большинство людей, даже в религии, даже признавая Бога, они так и не смогли построить правильные отношения с Ним. Они так и обрекли себя на состояние, в котором Бог оказывается только лишь инструментом для того, чтобы удовлетворять все те же их собственные правящие желания. Бог в данном случае используется как сверхъестественный инструмент, который помогает человеку достигать тех же самых целей, которые он хотел достигать. Итак, это предисловие, это преамбула, это то, какими мы есть, какими мы были, каким человечество было всегда до одного момента. До момента, пока Бог начал разговаривать с людьми. Пока Бог стал открывать себя, и Бог стал объяснять, кто Он, и Он стал говорить, какое отношение к Нему должно быть. Я сегодня хочу взять основным текстом нашей проповеди или нашего исследования сегодня, текст, который записан в книге Второзаконии, 6 глава. Мы будем читать с 4 по 6 стихи. Бог через Моисея открывает народу израильскому. Книга Второзакония написана в конце пути Моисея. Это слова, которые Моисей говорил после 40-летнего путешествия в пустыне. Он открывает, обращается к народу, и он как бы подводит итог всему тому, что Бог уже открыл через него этим людям для того, чтобы помочь им понять, кто он и какого отношения к себе он ожидает. Это центральная точка Божьего Завета в отношениях с Израилем. Слушайте, что здесь написано. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Послушайте, когда Моисей представляет Израилю принципы служения Богу, он объясняет одну очень важную реальность, друзья. Эту реальность можно выразить в следующей формуле. Абсолютный Бог требует абсолютного посвящения Ему. Я еще раз повторю, абсолютный Бог требует абсолютного посвящения Ему. Все то, что было до этого момента, все представляло какие-то религиозные смеси или религиозные конфигурации, идеологии, которые представляли себе так, что люди жертвуют Богу часть и в результате получают благорасположение божества для того, чтобы получить от него больше. И когда Бог через Моисея объясняет, кто он такой, он говорит революционные слова. Он говорит о том, что Бог не удовлетворится меньшим, как только всем. Он говорит о том, что мы приходим к Богу не для того, чтобы дать Ему что-то. Все то, что построено на идее, чтобы дать Богу что-то, это идолопоклонство. Бог не принимает меньшего. Ясно здесь написано, это центральная точка вот этого завета, который Бог заключил однажды с Израилем. Это основание Божьих отношений с человечеством вообще. Нужно отметить такую очень важную деталь, друзья. Дело в том, что, как я уже отметил, слова эти были сказаны Моисеем после того, когда он очень хорошо узнал Бога. Однажды он пас овец. И после того, когда рутина вся установилась, и он, в общем-то, воспринимал это все как обычно, и вдруг Бог заговорил к нему из пламени тернового куста. Это потрясло Моисея. И после того момента, когда Бог обратился к нему из тернового куста горящего, и до вот этой точки прошло много времени, более 40 лет. И за это время Моисей по несколько недель поднимался на гору и там говорил с Богом лицом к лицу. За это время Моисей видел множество ситуаций, когда Бог готов был уничтожить народ за их ропот, за их неполное посвящение, за их неправильную жизнь. За это время Моисей увидел могущество Божие, действие Его, силу Его. И он сейчас, обращаясь к народу, он говорит: «Слушай, Израиль». Он подчеркивает эту очень важную, истину. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Он говорит о уникальности Бога. Он говорит о том, что этот Бог совершенно не такой, как все другие боги, и поэтому Он требует абсолютно полного посвящения себе. Друзья, эта истина и сегодня так же важна, как она была важна во время Моисея. Это истина, которая открывает нам реальность Бога. К сожалению, я встречаюсь сегодня с позициями как людей, которые говорят, что Бог Ветхого Завета – это один Бог, а Бог Нового Завета – это другой Бог. Друзья, другого нет. Он только один, великий и очень сильный, очень важный и абсолютный Бог, требующий абсолютного посвящения Ему, как это очень ясно здесь написано. Слова «слушай, Израиль» – очень важные слова, «Шма, Исраэл». Эти слова обычно употребляются Моисеем тогда, когда он хочет сказать что-то сверхважное. Это все равно, как мы сейчас, вот и я проповедую и говорю, потом остановлюсь и скажу: слушайте сюда. То есть это особая точка, это особое внимание. Этими словами он начал свою проповедь в 4 главе, посмотрите. «Слушай, Израиль». Эти слова он использует в 5 главе, когда он начинает представлять еще раз 10 заповедей. Когда самая главная какая-то точка происходит, он привлекает внимание людей, он говорит «Шма, Исраэл» или «Слушай, Израиль». Этот текст цитируется в Новом Завете несколько раз. Господь Иисус Христос сам вспоминает его в очень важных обстоятельствах несколько раз, или дословно цитирует, или же он говорит о теме этого текста достаточно ясно и категорично. И сейчас, когда мы слушаем все эти истины, возникает вопрос, насколько эта истина сегодня формирует наш взгляд к Богу? Насколько она формирует наше отношение к религии, к нашей с вами вере? насколько эта истина формирует наше отношение к тому, какой должна быть церковь, каким должно быть наше служение. Как я уже сказал, что мы живем в мире, который бомбардирует нас человекоцентризмом, и поэтому возникает очень много разных псевдорелигий. Религии, которые построены на полупосвящении, которые генерируют полужизнь, если можно так назвать, и которые пропитаны полуверой. К сожалению, это сегодняшняя характеристика христианства вообще. Это полухристианство. Это полуспасенные люди, что само по себе оксиморон, то есть выражение, содержащее в себе внутреннее противоречие. Окей, а спасенный или нет? Когда придет Иисус Христос, то тебе нужно очень точно знать, что ты спасенный. Полуспасенный не устроит. Тем более, что Иисус Христос предупреждает, что много будет таких людей, которые потом придут перед Ним и скажут: «Господи, да мы же были религиозно активными людьми». И Он скажет: «Увы, отойдите от Меня, я никогда вас не знал, вы были полухристианами». Итак, мы будем говорить сегодня о посвящении Богу. Особенно это важно, когда мы вспоминаем сегодня страдания и смерть Господа Иисуса Христа, Его подвиг. Дело в том, что полное посвящение Богу, принцип Богу, принцип полного посвящения Богу является одним из основополагающих принципов нашей поместной церкви. Мы не хотим сказать, что мы достигли полного посвящения Богу. Мы хотим сказать, что мы понимаем, что это сверхважный элемент жизни. Это то, на чем стоит наше с вами счастье и благословение как каждого из нас в отдельности, так и всей церкви в целом. Когда мы говорим о посвящении Богу, возникает много вопросов. Что значит быть посвященным Богу? Почему необходимо посвящение? Как оно практически возможно? Возможны ли разные степени посвящения Богу? Что мешает посвящению? На эти и другие вопросы, как я уже сказал, мы попробуем ответить, изучая этот очень интересный и очень важный текст Священного Писания. Давайте посмотрим сначала на первый вопрос. Что же это такое? Что значит быть посвященным Богу? Как это практически должно касаться вас, меня? Как это практически должно формировать нашу внутреннюю базу, сущность нашей жизни, того, кем мы являемся? Как я уже сказал, что большинство людей, даже признавая Бога, они, к сожалению, далеко не всегда готовы полностью и без остатка посвятить себя Богу. Есть разные причины на это, но, как я уже сказал, что в результате этого христианство находится под вот этим воздействием, проклятием полуотдачи, полухристианства, полуверы, полужизни. И ты смотришь, вроде бы и христианская терминология там есть, и вроде бы и все должно, что там должно быть, все там вроде бы есть, но нет настоящей жизни. Именно этой проблемой страдал израильский народ. Они приняли заповеди Божьи, они познакомились с Богом так, как никто другой. Бог открывался им очень ясно. Но, к сожалению, большинство из них не были готовы, дорогие мои, посвятить себя Богу полностью. В результате есть вот эта очень яркая иллюстрация – Ветхий Завет. Есть вот эти 2/3 Библии. Вы знаете, что Ветхий Завет занимает 2/3 Библии. И эти 2/3, они даны нам в качестве предупреждения об опасности полупосвящения. Народ израильский потерпел катастрофу. Мы знаем, как эта катастрофа распространялась на все зоны жизни народа, начиная от царей, заканчивая самыми простыми людьми. Мы знаем, что в конце концов Бог снял свою защиту, и войска иностранные приходили и захватывали, и уничтожали все то, что там было. Это история полупосвящения. Когда мы говорим о этом поколении израильтян, с которыми встречался Моисей, Моисей знал, что существует такая опасность. И поэтому, обращаясь к ним, он особенным образом предупреждает, он особенным образом привлекает их внимание и говорит им: «Слушай, Израиль». Несколько конкретных элементов в этом тексте. Во-первых, истина посвящения продиктована любовью. Послушайте, что здесь написано. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего, Когда мы говорим, друзья, о Боге неба и земли, об абсолютном Боге, то самая первая реакция, которую Бог ожидает, которую Бог повелевает и которую Бог требует от людей, которые хотят иметь с Ним отношения, самая первая реакция – это реакция любви. Это очень интересная идея, очень интересная модель. Когда мы говорим о том, что отношения человека с Богом были когда-то разрушены, то это разрушение произошло в результате одного фактора. Под воздействием дьявольского искушения человек в определенной точке перестал любить Бога и стал любить самого себя. Дело в том, что центральное место любви только одно. Есть вот этот пик, есть эта главная точка. В этой главной точке находился Бог. И он должен там находиться. И дьявол подошел к человеку, и он предложил ему такую модель. Он говорит, в самом деле ты сам можешь быть Богом, ты сам можешь стать на эту главную точку, в которой будет сходиться все твое посвящение. Ты сам, твое желание, твоя воля, твое удовольствие, твои ценности, ты сам должен быть главной точкой Вселенной, главной точкой твоей жизни во всяком случае. Это звучит очень привлекательно. Это действительно позволяет теоретически увидеть большие перспективы, самому самостоятельно определять и самому контролировать свою жизнь, быть хозяином своей собственной жизни. Проблема заключается только в том, что как только это происходит, так сразу человек теряет способность вообще удержать даже свою жизнь в том положении, в котором она находилась. И человек сразу терпит огромное количество проблем. По этой причине Бог обращается к людям, и Он повелевает, друзья. Он не просто советует, Он не просто предлагает, ну вы рассмотрите, а вдруг ваше сердце, ну и наклонится в любви ко мне. И тогда ухватитесь за эту идею и уже любите как-то. Уже есть же позыв к любви. Совершенно нет. Он ставит глагол в повелительном наклонении здесь. Он говорит, люби. Причем говорит как сверхважную истину. Ну, некоторые люди говорят, ну, как можно приказать любить? Насильно мил не будешь. Пусть Господь ведет себя хорошо. Мы посмотрим. Может быть, и в действительности расположимся, и будем тогда любить. А как же просто так можно взять, сказать и люби? Вы знаете, Бог имеет совершенно другой подход к этим явлениям. Он говорит о том, что это сверхважный элемент, настолько важный, что человек должен остановиться в данной точке, и он должен понять одну простую вещь. Он должен понять принцип, что единственный вариант, как можно установить гармоничную, нормальную, созидательную жизнь у человека, заключается в том, чтобы вектор его стремлений был перенаправлен. Сейчас вектор стремления человека направлен внутрь, к себе самому. Бог говорит, ты должен принять сознательно волевое решение. Ты должен взять и вот этот вектор сознательно развернуть и направить его к Богу, к абсолютному единственному Создателю неба и земли. Вот в чем заключается практическое исполнение этого повеления. Практически это означает, что человеку необходимо отречься от претензий своего «я» на центральное место в жизни, отказаться от собственных интересов, дорогие мои, ради интересов Божьих. Любовь, послушайте это определение, это прежде всего посвящение себя истинному благу или истинным интересам того, кого любишь. Когда Бог повелевает «возлюби Господа Бога твоего», Он повелевает, чтобы мы могли сейчас в данной точке посвятить себя благу Его, посвятить себя угождению Ему, посвятить себя исполнению воли Его, того, что Он хочет. Иисус Христос является удивительным примером этого. Вы помните Его молитву в Гефсиманском саду, когда Он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Даже тогда, когда Сын Божий стоит перед самой большой трудностью в своей жизни, Он ясно знает, что Он полностью посвящен угождению Отцу, а не угождению себе самому. Вот что значит смысл истинного посвящения. Истинное посвящение продиктовано любовью. Любовь исходит из нашего сознательного посвящения себя угождению не себе самому, а угождению Богу. Посланием Колоссянам, 1 глава, 9 стих, апостол Павел говорит: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога». И слушайте дальше: «во всем угождая Ему». Подчеркните это слово «во всем». Это Новый Завет уже. И как вы видите, что абсолютность Бога и абсолютность требований к угождению Ему не изменилась совершенно. Не написано, что в основных вопросах угождая Ему. Другими словами, повелевая людям любить Бога, Писание говорит очень просто: перестаньте угождать себе и посвятите себя угождению Богу. Вот что значат слова: «слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душой и всем разумением». Следующее. Моисей, объясняя Израилю главный принцип поклонения Богу, он объясняет им следующее. Он говорит о том, что истинное посвящение должно быть полным. Оно не только продиктовано любовью, это посвящение полное. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Очень важное условие истинного служения Богу. Половинчатость Бог не принимает. Послушайте, он подчеркивает здесь много раз. И как я уже сказал, что вот этот текст, он цитируется в Библии очень много раз. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Это один из основополагающих принципов, в которой Бог объясняет нам, людям, живущим на земле. Он говорит: мне нужно все, всем сердцем, всей душою, всеми силами твоими. На это есть несколько причин. Во-первых, первая причина. Дело в том, что смысл преодоления последствий грехопадения и заключается в восстановлении изначального положения человека перед Богом. А это положение, оно и заключалось в том, что полностью человек был сконцентрирован на Боге, на Его благе, на Его воле, на Его угождении Ему. Это первая причина. Вторая причина. Я уже сказал, абсолютный Бог требует абсолютного посвящения себе. Невозможно. Если бы Бог был не абсолютным, тогда мы могли бы говорить об этом. Но если так, как Бог абсолютный, это означает. Посмотрите практические вещи. Если вы посвятили, представьте себе, 100% вашей личности, и вы посвятили Ему 80%, или 50. Это значит, что 20% вашей личности продолжают находиться под царствованием вашего «я». Это означает, что в этих 20% происходит растление. Это означает, что вы продолжаете находиться вот в этой воронке, которая крутит вас глубже и глубже. Представьте себе человека, у которого из его организма вывели почти все бактерии или вирусы. Это не устроит. Если вывели почти все, но не все, они будут продолжать размножаться. Они будут продолжать достигать той цели разрушения всего организма. То есть, когда мы говорим о восстановлении человека, есть только один путь – освободить полностью, очистить человека так, чтобы он по-настоящему действительно был свободен. Моисей начинает свой призыв с конкретного представления уникальности и величия Божия. Слушайте, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. То есть он объясняет вот этот уникальный статус Бога, и он говорит, что в соответствии с этим уникальным статусом Бога он достоин и он требует абсолютно полного посвящения себе. В-третьих, когда мы говорим о том, что становясь центром жизни в определенных сферах, человек продолжает держать какие-то сферы своей жизни под воздействием, остающимися под контролем своего самоцентризма, он приходит к той точке, когда его жизнь в конце концов разрушается. Писание говорит, 1 Коринфянам 10 глава с 31 стиха: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете?» Вот вставляйте туда иное, что делаете, подметаете, гуляете, убираете дома, разговариваете с людьми, вставляйте туда весь список того, что вы делаете. Или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Однажды у Роберта Чапмана, человек, который был близким другом Георга Мюллера, может быть, вы слышали, такой был известный человек, проповедник в Англии когда-то, у него спросили, не может ли он посоветовать молодым что-либо делать для Бога? Он говорит, нет, не могу. Я могу посоветовать им только одно – все делать для Бога. И это действительно так. Если мы что-нибудь делаем для Бога, в этом нет никакого смысла. Мы продолжаем оставаться царями своей собственной жизни и что-нибудь уделяем Богу. Именно это привело народ израильский к катастрофе. Третье, о чем говорит здесь Моисей, истинное поклонение должно быть продиктовано любовью, оно должно быть полным, и оно должно быть реалистичным. Послушайте, он говорит о нескольких конкретных вещах. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Заметьте, как он конкретизирует явление. Поверьте, что гораздо легче любить все человечество, чем одного человека, который рядом с тобой. Или гораздо легче говорить о посвящении Богу вообще, всей жизни, чем о посвящении Богу момента сейчас. Причина этого заключается в том, что когда мы уходим от конкретики, здесь возможно очень много всего расплывчатого, всего неясного. Поэтому Моисей, чтобы помочь людям уйти от этой расплывчатости, он приводит к конкретным терминам, которые характеризуют человеческую жизнь. Он использует здесь три термина. В Новом Завете мы встречаем, добавляется еще один, который представляет собой просто более уточненное объяснение одного из этих. Посмотрите, он говорит сначала о сердце. Еврейское слово «лев» – это слово в соответствии с ветхозаветными представлениями говорило о сосредоточении всей интеллектуальной составляющей человека или интеллектуального бытия. То есть, когда он говорит здесь «всем сердцем твоим», он говорит о том, чтобы человек всем своим интеллектуальным бытием был сфокусирован на Боге. Второе, он говорит о душе, нефеш. Слово нефеш, слово, которое больше относится к жизни вообще, связанной с, может быть, не столько интеллектуальными особенностями человека, сколько с его эмоциями, с его волей, с его личностью, вот, сущность человека, как он воспринимает, чувствует, ощущает реальность. То есть он говорит, и чувства ваши посвятите Богу. И дальше очень просто, сила, меод, еврейское слово, относится к физической части человека. То есть, когда Моисей повелевает любить Бога, он подчеркивает, что эта любовь выражается в практическом посвящении себя угождению Богу. И давайте теперь посмотрим, чем. То есть, нам нужно подчинить свою жизнь тому, чтобы мы угождали Богу каждой своей мыслью. Это очень важно, друзья. Вот именно отсюда начинается разрушение. Смотрите, каждая мысль, не угождаемая Богу, не угождающая Богу, разрушающая мысль. И вы в этом убедитесь. Она разрушает ваш внутренний мир. Она разрушает ваше ощущение жизни. Она разрушает представление реальности. Она разрушает то, на основе чего строится действие потом. Вы принимаете решение. Вот почему Бог объясняет и говорит всем сердцем. Он говорит, следи, откуда возникает мысль. Следи, куда она идет. Следи, на каких ценностях она базируется. Следи, она угодна Богу, она в гармонии с Его волей, она в гармонии с Его разумом, она в гармонии с Его принципами или нет. Если допускаешь одну мысль, которая не в гармонии с Богом, какой бы популярной она ни казалась, какой бы справедливой она ни казалась на данный момент, эта мысль обязательно будет тебя разрушать. Апостол Павел говорит об этом во 2 Коринфянам, 10 глава с 4 стиха. оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Послушайте, слово «замыслы», его точнее нужно перевести как «аргументы». То есть дьявол воздействует на нас посредством небожьих аргументов. Аргументов, которые отличаются от Божьего мышления, от Божьей системы ценностей. И таким образом апостол говорит, мы воюем с дьяволом одним только путем. Когда мы посвятили свой внутренний мир, мир мышления Богу, угождению Богу, и теперь мы каждую мысль буквально ловим. Они у нас есть, они вырываются в нашем сознании. Они продиктованы нашим эгоизмом, миром, который нас окружает. Мы еще поговорим об этом. И наша задача, задача человека, посвятившего себя Богу всем сердцем, заключается в том, чтобы сознательно ловить эти мысли и ставить их под контроль. Посмотрите, он продолжает. Он говорит о том, возлюби Бога всем сердцем твоим. Он подчеркивает этот факт. Он говорит, что это практическая любовь к Богу выражается именно в этой сфере. Вы помните, когда израильский народ стоял у Кадес-Варни, когда они послали 12 разведчиков или соглядатаев туда, чтобы узнать, какая там земля? Вот эти люди пришли, и 10 человек имели одни мысли, а 2 человека имели мысли, угодные Богу. И в этом было различие. Все взрослые дядьки, все пошли, они действительно пришли специалисты. Их отобрали туда не просто так, пацанов там набрали. Набрали представителей поколений, представителей кланов, представителей этих разных колен израильских. Эти эксперты пошли, посмотрели, и они думают. Они же не просто так, ну вот увидели больших людей и испугались. Они думают. И они на основании того, что они думают, они говорят людям. И помните, что произошло в результате этих мыслей, неугодных Богу? В результате этих мыслей 40 лет странствования в пустыне и целое поколение людей вымерших. Это огромнейший факт. В результате наших мыслей, которые неугодны Богу, погибают наши дни, погибает наша карьера, наши отношения, наши годы, в которых мы вкладываем очень много. Погибают наши семьи. Погибают наши личности, погибают церкви сегодня в результате неправильного мышления, мышления неугодного Богу. Итак, посвятили ли вы Богу свои мысли? И второй вопрос, посвятили ли вы их Богу полностью? Виталий сегодня молился о том, чтобы Бог дал нам возможность принять одно решение. Друзья, я хочу просить вас об одном решении, посвятите себя Ему полностью в каждой сфере вашей жизни. То же самое происходит с нашими чувствами, где он говорит «всею душою». Апостол Павел, послание к филиппийцам, 2 глава, 5 стих говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе». Наша жизнь, наше бытие неразрывно связаны с чувствами, с волей. И наши чувства могут быть или угодными Богу, или неугодными Богу. Некоторые люди думают, что чувства бесконтрольны. Действительно нет. Мы отвечаем за чувства. Мы ответственны за зло, которое у нас возникает. Мы ответственны за обиды, которые у нас возникают. Мы ответственны за разного рода раздражение, разного рода реакцию, эмоциональную реакцию внутри нас. Мы ответственны за это. Так говорит Священное Писание. Вот почему он говорит, посвяти себя всею душою, посвяти все свои чувства. Галатам 5:22 написано, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Посмотрите, сколько здесь чувств. Плод же Духа, это Дух Святой рождает внутри нас плод чувств правильных. Чувства, посвященные Богу. В связи с этим у меня еще 2 вопроса к вам. Рассматриваете ли вы ваши чувства как сферу, которая должна быть посвящена Богу? Или вы просто живете? Угождаете ли вы Богу вашими чувствами и желаниями? Поставили ли вы перед собой эту задачу? Я посвящаю Богу свой внутренний мир чувств. Я хочу, чтобы он был угоден Ему. Третий текст, или третий элемент, который здесь конкретизирует и помогает нам увидеть посвящение в деталях на практике. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душой твоей и всеми силами твоими. Это означает физически, практически вот то, что я делаю. У нас есть реальные возможности нашего тела. Мы можем говорить, мы можем писать, мы можем что-то делать руками, мы можем куда-то пойти, мы можем практически что-то создавать нашим телом. И мы это делаем, друзья. Мы это делаем регулярно. Заметьте, как Бог касается каждой сферы. Он говорит, начиная с мыслей ваших, то, о чем вы думаете, дальше чувства ваши, то, как вы ощущаете реальность, и дальше практические ваши дела, которые генерируются вашими физическими возможностями. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, истинное посвящение Богу. Оно продиктовано любовью прежде всего. Следующий элемент, мы говорили о том, что истинное посвящение Богу должно быть полным. Истинное посвящение Богу должно быть реалистичным. Тогда оно только будет иметь смысл. В противном случае это бессмысленно. И четвертое. Истинное посвящение связано с Божьим Словом. Посмотрите, 6 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Человек, искренне желающий угождать Богу, будет сознательно искать возможность объективно и практично понимать, что Бог хочет. Он не просто скажет так, а я не знаю. Я не знаю, что Бог хотел. Я вот никак не могу понять. Я просто... И так 10 лет живет, и никак не может понять. Очень многие из нас находятся в таком положении. Вы знаете, ребенок послушный и не очень послушный. Например, послушному ребенку сказали «убери в доме». Помните, да? «Убери в доме». Сказали «убери в доме», и он пришел и не может понять, а где ж веник или пылесос. И послушный ребенок позвонит, мама телефон не оставила, он позвонит ее подруге, или позвонит папе, или позвонит еще кому-то, найдет маму и узнает в конце концов, мама, а где пылесос или тряпка там какая-нибудь, или что-то, что нужно делать. Что сделает непослушный ребенок? Он по приходу родителей скажет, а пылесос-то не оставили? Все очень просто. У одного есть желание угодить, а у другого нет желания. Вот так очень многие люди ведут по отношению к Слову. Они думают, что когда Бог придет, они скажут, а поди здесь разберись, какое значение у какого текста. Я просто не знаю. В действительности человек, посвятивший себя угождению Богу, он будет искать, а что же Бог хочет, чтобы я делал? Он будет сам изучать, он будет слушать проповедников, он будет искать возможности, чтобы это понимать правильно, точно, чтобы то, что он делает, это не то, что ему кажется, что правильно, это действительно правильно. Слава Богу, что он не оставил нас блуждать во тьме, он дал нам истину, очень конкретную, объективно представленную, ясную для каждого из нас, истину, которой мы можем жить. Итак, посвящение Богу должно выражаться в отказе угождать себе. Оно ради угождения Богу, оно должно быть полным, включающим в себе все сферы нашей жизни. Оно должно быть практичным, реально выражающимся в угождении Ему в соответствии с истиной Его Слова. Несколько слов теперь посмотрим на то, что мешает полному посвящению Богу. Мы все знаем, что это так хорошо. И мы все даже, откровенно говоря, ну вот в нашей системе ценностей, мы не ценим людей-лицемеров. Которые, ну вот, Богу служат, ну не на все. Или они сказали слово, и они не верны этому слову до конца. Мы не уважаем этих людей. Но сами в действительности очень и очень часто мы становимся все-таки жертвой вот такого полухристианства, когда большинство людей, большинство верующих людей продолжают жить полуверой. Библия говорит о том, что главной причиной этого является тот факт, что мы не желаем отказаться полностью от претензий нашего «я». Наше «я», оно очень сильно, это очень сильный мотиватор. Это главный фактор, который движет нашу жизнь, и мы поэтому очень сильно связаны с ним. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит о людях, которые называли себя верующими. Слушайте, Филиппийцам 2:21, он говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, ищут своего интереса, но не интереса Божьего. Наша внутренняя греховность, она продолжает противиться Богу, и это происходит на нескольких основных фронтах. Первый фронт – это похоть. Что значит похоть? Это когда нам просто неохота, когда нам лень. Некоторые люди думают, что лень – это такое безобидное явление. В действительности лень – это не что иное, как поклонение самому себе, вместо того, чтобы поклоняться Богу. Это значит, я вижу себя более ценным на данный момент, чем Бога, чтобы Ему практически угождать. То есть люди просто хотят более удобной жизни, жизни с минимальным сопротивлением. Они просто хотят жить так, как идет. И поэтому они сильно не заботятся о посвящении Богу. Посвящение Богу – это ж нужно работать. Это нужно дисциплинировать свой внутренний ум. А ну-ка попробуй каждую мысль контролировать. А ну-ка попробуй чувства свои перевоспитывать, брать их под контроль. А ну-ка попробуй следить за тем, что ты физически делаешь. Да гораздо проще найти объяснение, что мы просто творческие личности, которые просто живем выражением своего внутреннего потенциала. Мы его просто раскрываем. И сегодня очень много религий, которые говорят о чем-то подобном. А здесь дисциплина, здесь контроль над мышлением, здесь воспитание своих чувств, обретение новых навыков. И многим людям, откровенно говоря, просто лень. Апостол Павел определяет проблему народа израильского, который, как уже было отмечено, потерял себя, потерял свою государственность, потерял свой город, потерял миллионы своих людей, которые жили тогда в то время. Проблема их заключалась в том, что они погибли в пустыне по причине своей похоти. 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисее, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Эти люди очень много имели от Бога. Бог являлся им, море разошлось, чудеса, разные чудеса совершались. И несмотря на все это, эти люди практически подчинили свою жизнь своим собственным похотям. Римлянам 1 глава, апостол Павел говорит об этом же самом. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога обратили, изменили в образ, подобный тленному человеку. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Друзья, каждый раз, когда наши мысли, наши чувства, наши желания или наши решения, каждый раз, когда они продиктованы не угождением Богу, а нашей собственной похотью, Бог предает нас вот тому положению, в котором разрушительное действие этих похотей совершается. Наши желания без Бога сами по себе – они обладают разрушительным действием. Вторая проблема, которая мешает нам полному посвящению Богу, это давление мира. Дело в том, что мир существует на принципах человекоцентризма. Когда мы живем сегодня реалистично в мире, мы сегодня сталкиваемся с таким фактором, а миллионы людей живут человекоцентрично. А миллионы людей, которые называют себя христианами, и здесь возникает вопрос, а что вы самые умные, когда вы требуете вот такой степени посвящения? А что остальные все неверующие? Остальные все не христиане? Давление мира – это сверхважный фактор, который продолжает формировать состояние церкви сегодняшней в огромной степени. История народа Божьего показывает, что давление мира часто было причиной катастрофы верующих. В этой же проповеди Моисей предупреждает народ израильский. Послушайте, он говорит им, Второзаконие 7 глава с 3 стиха. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и скоро он истребит тебя». Это серьезнейшая проблема. Серьезнейшее предупреждение. Бог говорит о том, что нам нужно научиться жить, понимая, что большинство людей в мире живут жизнью, в которой они сами или общество их имеет прецедент, то есть имеет большую степень приоритетности, чем Бог. Поэтому он говорит, всякий раз, когда мы попадаем под влияние этих людей, мы ставим себя в потенциальную опасность научиться мыслить так, как они мыслят. Книга Судей, 3 глава, рассказывает нам о том, что это произошло через одно поколение. Первое поколение удержалось, вот тех, кому были сказаны эти слова. Но они были недостаточно последовательны, так что они не смогли передать своим детям такой же верности. Слушайте, что происходит. 3 глава Судей, 5 стих. «И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев и Ивеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиле». Заметьте, случилось как раз то, о чем Бог говорил через Моисея в книге Второзакония. Друзья дорогие, настоящая посвященность Богу, она предполагает очень серьезную степень separation, очень серьезную степень отделения от менталитета мира сего. Мы, конечно, не можем выйти из мира, как говорит Писание. Мы не можем создать свой собственный город, и для этого нет необходимости. Но мы ясно должны провести очень четкую грань между идеологией мира и между мировоззрением Священного Писания. Мы ясно должны отслеживать, каким образом, что оказывает на нас влияние. Сегодня все более и более культивируется так называемое политкорректное христианство. Христианство, которое было бы принимаемое вот в этих кругах общества мира сего. И это продолжается очень долго, и случается все чаще и чаще в тех сферах, в которых менее всего ожидал бы. Буквально в прошлом месяце, или позапрошлом, в апреле точнее, один известный богослов в Америке, который был профессором на кафедре в одной консервативной семинарии, он сделал следующее заявление. Он сказал, что мы не можем продолжать отрицать эволюцию, иначе мы превратимся в секту. Что это значит? Речь идет о следующем. Он говорит, мы превращаемся в замкнутое общество, которое не принимает мир, на которое мир плохо реагирует. Мир говорит, мы все верим в то, что эволюция. Заметьте, этот богослов, он убеждается в верности эволюции не на том, что он исследовал Писание и понял, что Писание поддерживает теорию эволюции, не на этом. Он говорит, если мы продолжаем жить, будучи верны библейской модели, то тогда мы просто маргинализируемся, то есть на обочину выносимся. Общество все верит в то, что эволюция – правильная теория. И таким образом, как все общество верит в это, а мы где-то здесь сбоку-припеку, и для того, чтобы мне дали докторскую диссертацию вот там защитить, для этого я скажу, ну, как-нибудь давай подгоним тексты Писания под то, чтобы они, ну, в общем-то, могли быть интерпретированы так, как это угодно всем. Вот это влияние мира. Но это в глобальной позиции. Сегодня это же самое происходит в тысячах других точках. В тысячах точках нашей с вами жизни, когда мы ставим себя под влияние различного рода ценностей или идеологии мира сего. Полное посвящение Богу неизбежно связано с отделением от мира сего, друзья. Библия называет очень ясно, это узкий путь. Библия говорит, немногие идут. То есть, когда Иисус Христос видел людей, которые хотели следовать за Ним, Он говорит, 100 раз подумай. 100 раз подумай, не будешь популярным, не сможешь получить много дивидендов в этом мире. Это очень ясный пункт, ясная идея. И это то, что подтверждено Иисусом Христом, и то, что подтверждалось Ветхим Заветом, то, что, к сожалению, забыто сегодня очень и очень многими людьми. Сегодня вся идея евангелизации построена. Один человек говорит, у нас точно так все, как в мире, только про Христа. Камон, извините, если точно так, как в мире, то уже не про Христа. Мы говорим о настоящем радикальном изменении внутреннего мира человека, изменении его ценностей, изменении всего направления его жизни. Есть третий элемент, который препятствует полному посвящению Богу. Это не только наши похоти, это не только давление мира, это еще наша гордыня. Несколько столетий спустя Бог обращается к народу израильскому через пророка Иеремию. Он дает характеристику вот этому периоду, когда люди потихонечку теряли себя. Слушайте, что он говорит. Иеремия 7 глава с 25 стиха. «С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской до сего дня, я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою». Вот это «ожесточили выю» – шею. «Выя» – это старое русское слово «шея». То есть это значит «не преклонились перед Богом». Это значит, остались на своем. Это значит, они просто посчитали это ниже собственного достоинства преклониться перед Богом и жить для Него, вместо того, чтобы жить, вместо того, чтобы продолжать свою жизнь, как они жили для самих себя. Здесь нужно не забывать, что вот эти люди, которым написаны эти слова, они до последнего считали себя верующими. Пророк Иеремия, помните, когда он пишет, когда народ израильский уже вот-вот готов быть уведенным в плен. И Израиль, Иеремия плачет об Израиле, он предупреждает их, он говорит, слушайте, измените вашу жизнь, иначе пойдете все в Вавилон, иначе будете арестованы, будете разрушены. И Бог через него предупреждает и говорит, но они не слушали меня, не преклонили ухо свое и ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. Это гордыня. Лукавство и лицемерие являются наибольшими врагами посвященности. Хуже нет. Помните откровение «ты не холоден, не горяч». Хуже нет, когда человек думает, что он верующий, но не полностью посвящен Богу. Тот, кто неверующий, он хоть знает, что он абсолютно не посвящен Богу, он погиб, и ему нужно спасение. Но человек, который продолжает играть в верующего, это катастрофа, потому что он думает, а я как-то как некоторые говорят, я там беля порога. По-украински это значит у порога. Они читают, дай мне прибыть, псалом, хоть у порога дома твоего. Это совсем не к этой теме, друзья. Совсем не к этой теме. Скорее всего, те, кто беля порога, они будут по ту сторону порога. Очень большой шанс, а не по эту сторону. Это очень серьезное предупреждение, которое поставлено здесь на страницах Священного Писания. У нас осталось несколько минут, и мы не можем оставить эту тему без того, чтобы поговорить, как практически жить полным посвящением Богу. Как это возможно для нас с вами? Очень многие люди, когда они сталкиваются с этим явлением на практике, они говорят, ну как это возможно? Ну я же не могу выйти из мира, я не могу перестать жить для себя. У меня же очень много, мне надо работать, мне нужно стирать, убирать, варить, детей воспитывать, там, в школу ходить, уроки делать, и, там, с учителями там, строить отношения и так далее. Очень много всяких разных дел. Бог, понятно, это важная часть моей жизни, но она же не может быть единственной. Она же не может быть действительно, что все мои мысли только с Ним. Практически люди говорят, это невозможно. В действительности это не так. В действительности полное посвящение очень даже возможно. Когда Бог призывает к этому, Он имеет в виду что-то конкретное, реально измеримое в нашей жизни. Как это практически сделать? Я вам покажу несколько очень важных текстов из Нового и Ветхого Завета, которые помогают нам понять, что это значит. Первое. Настоящее посвящение невозможно без признания своей полной беспомощности. Если мы еще не дошли до той точки, что мы не поняли, что я сам по себе абсолютно не способен управить своей жизнью правильно. Мы не сможем полностью посвятить себя Богу. Потому что мы продолжаем надеяться на себя частично. Мы продолжаем видеть себя еще в какой-то степени способными как-то навести порядок в нашей жизни. Помните, когда к Иисусу Христу подошел молодой юноша, молодой человек, и он изъявил желание следовать за Христом. Иисус Христос, вместо того, чтобы приветствовать это решение, как многие из нас ожидают, как должен был бы Он поступить, вместо этого Иисус Христос ставит перед Ним серию вопросов. Причина этого заключалась в том, что Христос видел, что этот молодой человек не был готов полностью посвятить себя Ему, следованию за Ним. Он знал, что этот молодой человек очень успешный человек, и у него достаточно большое состояние. И поэтому, помните, он говорит, обращаясь к нему, говорит тебе нужно бы одну такую вещь сделать. Тебе нужно взять, пойти, продать все то, что имеешь, раздать деньги нищим, и потом приходить и следовать за мной. Причина, почему Христос сделал, он подчеркнул, мне нужно полное посвящение. Без полного посвящения невозможно. Этот молодой человек, написано, отошел с печалью. И после этого у Иисуса Христа и учеников состоялся разговор. Ученики задают ему вопрос: «Господи, ну если этот не подходит, кто же тогда может спастись вообще?» Иисус отвечает очень интересно. 19 глава Евангелия Матфея, 25 стиха. «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: „Так кто же может спастись?“ Иисус, воззрев, сказал им: „Человеку это невозможно, Богу же все возможно“». Мы должны прийти к этой точке, когда мы понимаем, что нам невозможно. Когда мы ясно понимаем, что у меня нет никаких больше инструментов и средств, чтобы жить. Помните другую ситуацию, когда от Иисуса Христа отошли многие люди, которые следовали за Ним? И в этот момент Иисус обращается к 12 и спрашивает их: «Не хотите ли и вы отойти от Меня?» И апостол Петр, представляя всех остальных учеников, обращается ко Христу и говорит ему следующие слова. Иоанна 6:68. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Друзья, пока вы не придете к этой точке, когда вы, подобно апостолу Петру, будете исповедовать: «Мне больше идти некуда, Господи», вы не сможете быть полностью посвященными. Пока вам есть куда идти, вы будете туда идти. Пока вам есть к кому идти, куда идти, зачем идти, вы будете продолжать туда ходить. Вот почему Иисус Христос говорит: «Хочешь идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Второе. Поймите благословение полного посвящения Богу. Нам не только нужно признать, что у нас полный крах, наш собственный, личный. Нам нужно понять еще одно явление, что следование или отдача Богу – это не жуткое какое-то испытание, которое для нас Бог приготовил. Это забота о нашем благе прежде всего. Второзаконие 6:35 написано здесь же, в этой главе. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было». Друзья, не бойтесь полного посвящения. Оно приведет вас к благу. Оно приведет вас к настоящей, насыщенной, полной жизни. Второе Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Бог обращается к одному из царей. Обращается к одному из царей и объясняет, почему этот царь не получил благо, не получил благословение. Он говорит ему следующее: «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Друзья, знайте, что Бог хочет вас благословить. И Он в желании своего, в желании благословить людей, он обозревает всю землю, и Он ищет, а вот этот вполне предан, его буду благословлять. Написано здесь так: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Итак, мы говорили о двух уже вещах. Признайте свою беспомощность, поймите благословение полного посвящения Богу. Третье – примите радикальное решение. Нам нужно принимать решение. Очень важное обстоятельство. Иисуса Навина 24:15. Иисус Навин, преемник, последователь Моисея, он говорит те же самые слова народу. Он говорит: «Если же не угодно вам служить Господу, примите решение сейчас, изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу?» Народ принимает осознанное решение и отвечает. «И отвечал народ», 15 стих, «и сказал: „Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш». Иисус Навин не останавливается на этом. Он знает, что Бог требует полного посвящения, и он уточняет, что Бог есть Бог-ревнитель. Он говорит: «Смотрите, если посвящаете себя, полностью посвящайте». 19 стих. Иисус сказал народу: «Невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Друзья, это очень важная точка. Очень важно, чтобы в жизни каждого из нас был тот момент, когда мы сознательно принимаем решение, когда мы ясно понимаем, что Бог великий абсолютно, и Он достоин абсолютного посвящения, когда мы ясно понимаем, нам некуда больше идти, когда мы ясно понимаем: Господи, я посвящаю Тебе сегодня свою жизнь, я посвящаю ее полностью без остатка. Я хочу призвать вас сегодня, друзья, если в вашей жизни не было такого момента, сегодня он есть. Сегодня подумайте внимательно о себе, подумайте о своей жизни, подумайте, как вы ее живете. Вы знаете, для чего это важно? Это важно не потому, что это гарантирует потом, что вся ваша жизнь действительно ни в какой точке, вы не попадете под какие-то, так скажем, волны, которые будут выбивать вас из колеи. Нет. Но это значит, что тогда, когда волны будут подниматься, вы во всех этих волнах можете снова раз и нащупал прочное основание. Окей, я Богу посвящен. Окей, мне трудно, мир давит, похоть давит, гордость давит. Мне трудно, мои эмоции трудно контролировать, но я снова становлюсь, я прихожу в себя, я становлюсь на этот фундамент. Я Господу буду служить. Я Ему буду угождать в этой ситуации. Вот почему важно это решение. Осознанное, глубокое и ясное. Именно это решение помогло апостолу Петру устоять, даже после того, когда он отрекся от Христа. Я представляю, что уходя оттуда с дома Каиафы, он шел весь в слезах, и он говорил: Господи, кому мне идти больше? Мне некуда больше идти. Это то, что должно стать частью жизни каждого из нас. Вот такое полное, осознанное, ясное посвящение Богу. И последнее. Продолжайте искать Бога всю жизнь. Ищите Его в каждой ситуации, в каждое мгновение. Второзаконие 4:29. Когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей. В ваших трудностях, в вашем комплекте обстоятельств начните искать Господа, найдете Его обязательно. Обязательно сможете увидеть Его высоким и превознесенным. Обязательно сможете увидеть Его доминирующим и важным. 118-й Псалом, 2 стих. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Это была характеристика жизни апостола Павла, однажды встретившись со Христом. Он посвятил ему свою жизнь полностью, без остатка. Но это посвящение постоянно поддерживалось его постоянным поиском Христа. Послушайте, Филиппийцам 3 глава 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Друзья, в этом истинный смысл нашей жизни. Ищите Иисуса Христа так, как искал Его апостол Павел, и ваша жизнь наполнится благословением. На этом можно было бы закончить, если бы не возник еще один вопрос. Каким же образом же все остальное относится к тому, что мы говорим, к этому посвящению, полному посвящению? Я вспомнил ту иллюстрацию, которую я давал вам год тому назад. Мы говорили о посвящении Богу, посвящении мужу и жене, и мы говорили о всем остальном, что существует в нашей жизни. Посмотрите, пожалуйста, когда мы говорим о человеке, то написано, что он должен быть полностью посвящен Богу. Абсолютно полностью. Все остальное должно рассматриваться нами, насколько это угодно Богу. Мое отношение к моим детям, мое отношение к церкви, мое отношение к работе, мое отношение к обществу. Заметьте, Бог не исключает всего этого. Он не исключает, Он не говорит, все это должно перестать для тебя существовать. Нет. Он просто говорит: смотрите сквозь призму полного угождения Ему. Здесь у нас стоит еще посвящение мужу и жене, которое играет, это тот график, который мы тогда приводили, существенную роль, который, это вторая призма, которая определяет все остальное. Но я не хочу сейчас об этом говорить. Я хочу, чтобы мы отметили вот эту часть. Это полное посвящение Богу. Оно позволяет нам правильно увидеть, как мы должны относиться к детям, как мы должны относиться к церкви, как мы должны относиться к работе, к обществу. Если вы попробуете вот так вот относиться к отдыху, или вот так относиться к обществу, или к работе, вы обязательно ошибетесь. Ваш взгляд не пройдет контроль. Ваша точка зрения, она не будет проверена вот тем, насколько она действительно точна. Филиппийцам 2 глава 6 стиха апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Иисус Христос, когда жил здесь на земле, Он всю свою жизнь поставил под абсолютный контроль своего Небесного Отца. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!